Ну, знаете, я скажу так, что в книге Исход сказано, что, вернее, в книге Второзакония написано, сказано, сыны блудницы и пса не носи в хромой. То есть есть деньги, которые нельзя принимать. Это все. Только если мы знаем, что они откуда
готовы. А что подразумевает вот под этим выражением Бог не восприятен?
Бога? Да очень просто. Бог все равно, богатый или бедный. Суть будет одинаково по справедливости. Подчеркиваю, все равно, что богатый, что бедный. Я это подчеркиваю специально для тех людей, которые под омрачением коммунистической пропаганды считают, что бедность – это хорошо. Бедность есть безразлично, понятно? Как и богатство – безразлично. Бедный Бог не оправдает, и богатого не осудит. И обратное, да? Богатого Бог не оправдает, и бедного не осудит. Бог судит по справедливости.
Красивый человек или некрасивый?
Да. Вот, как раз это очень важный принцип, потому что у нас говорят, ой, святая бедность. Или там Христос учил всех быть бедными. Да не учил он бы всех быть бедными. Ну нет такого, это Священное Писание, понимаете? Итак, не доставляет пользы сокровища неправедные, а правда избавляет от смерти. То есть праведность избавляет от смерти. Действительно, в смысле. Помните, что для Библии правда это не просто наша человеческая правда. Даже, может быть, не просто, это противоположность нашей человеческой правде. Как говорил отец Паисий Святогорец, выбирайте, или ты следуешь своей правде, или Божьей. Совместить их невозможно. Вот. Ну, кстати, даже экспериментально видно, когда человек борется за свои права, обычно с ним общаться не хочется, замечали? Более отвратительных людей, чем борцы за свои права, в природе, наверное, не существует. Склочник чудовищный, сами знаете. Это вот те замечательные бабушки, которые осаждают там разные там учреждения, вот, от которых там врачи в поликлиниках запираются, там, да, вот и так далее. Ну, это как раз тот пример такой, который показывает, что к чему приводит человеческая правда. И вот, а правда здесь речь, правда Божия. Да, Слово Божие, да, Священное Писание и Святое Предание Церкви. Так, правда же избавляет от смерти. Опять-таки, чистая правда. Вот, а именно от смерти она избавляет. Заметьте, не сказано, что правда дает большое количество, большое богатство. Бог этого не обещает. Он обещает, что от смерти он избавит. И таких примеров, на самом деле, тоже очень и очень много.
От смерти имеется в виду вечная смерть?
Да, от физической смерти даже. Ну, да. Отлично. Сколько угодно случаев бывает, когда от обычной физической смерти, правда, человек Бога освобождает.
Потому что если человек по возрасту подошел, так
что... Не, ну понятно, речь не о том, что он навсегда бессмертным делает, навсегда на земле. Речь как раз в экстремальной ситуации, когда во время явления суда Божия, правда, выводит праведного человека, Бог выводит из-под наказания, и все. Праведный человек остается в живых. Ну, могу провести пример пророка Варуха и пророка Иеремии, да? Вот пророк Иеремия, он сидел в тюрьме, должен был вообще умереть. Но когда он разрушил Иерусалим, его наградил, отпустил. И Варуху Бог сказал, я тебе многого не дам в подарок. Я тебе подарю один подарок, твою душу. Вот один единственный подарочек тебе даю. Вот. Действительно, примеров и не только в древности, но и сейчас огромное количество примеров, когда люди, старающие жить по правде Божией, они живут, несмотря ни на что. Даже в «Архипелаг ГУЛАГ», если вы читали, у Солженицына, там интересно, он говорит, что лучше всего жили в лагерях во верующие. Это правда. Правда их избавляет от смерти, сколько угодно случаев. И она избавляет от смерти здесь, тем более избавляет от смерти вечной. Напрямую. Но то, что Господь избавляет, часто выводит людей из таких тяжелых ситуаций невредимыми, да? Вот я думаю, каждый знает по войне, например, поговорите с людьми, после Чеченской войны, после Афганской войны, да, вот наших современников, что действительно часто пуля обходит людей, которые стараются по правде жить. Сколько угодно таких случаев. Вот как и обратный пример известен. Например, мне отец Олег Синеев рассказывал, что в Чечне, например, во время первой чеченской кампании в танках сгорали чаще всего те люди, которые оскорбляли своих родителей. То, что в книге Исход сказано, кто не чтит отца свою матерь, своей смерти да умрет. И в книге Второзаконие добавляет, что огнем да сожгут его. Человек не выполняет, а Бог выполняет свое слово сам. Понимаете, да? Элементарно совершенно образом. Это все. И вот дальше Господь говорит, царь Соломон говорит, не допустит Господь терпеть голод душе праведного. Стяжание же нечестивых он исторгнет. Действительно, то есть душа праведная не будет голодать. Вот эти не очень интересно сказано. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного. Вот есть такое ощущение, голод, душевный голод, да, когда человек голодает, ну, самый примитивный уровень. Вот, голод общения, знаете, бывает ситуация. Когда человек не может общаться, да? Его как бы не с кем общаться. Бывает информационный голод, не хватает информации, так? Не хватает эмоциональных, душевных сил. Замечали, может быть, такое явление, да? Душа устала, говорит мне, да? Вот у меня, я уже душа устала, опустошилась. Значит, неправедный. Господь сказал, не допустит Господь терпеть голод душе праведного. Понимаете? Душа праведного никогда голодать не будет. Праведный, он насыщается славой Божией. Как и сказано в книге Псалмов, насыщуйся в них, да явите меся славе Твоей. Помните, да? Как говорится. То есть я насыщусь, когда явлюсь Твоему лицу Твоей славы. Вот это насыщение, оно действительно есть, ощутимое, вполне оправданное. Вот. Что касается пищи обычной, то человеку Бог дает ровно столько, сколько надо. Апостол Павел очень интересные слова говорит в послании к филиппийцам. Он говорит, я дословно перевожу с греческого, дословный цитат, который несколько неточно переведен в русском языке. «Я умею быть самодостаточным». Там есть такое слово, которое вот часто сейчас в современных описаниях греков, в греческих там, военных терминах употребляется для описания автономного плавания подводной лодки. А вот это «я самодостаточный», умею жить в сытости, умею жить в скудности, умею жить в изобилии, умею голодать, умею насыщаться, так? А умею жить в нищете, умею жить в богатстве. Все могу, укрепляющим Иисусе Христе. То есть, понимаете, состояние человека полностью вообще не зависящее от внешних обстоятельств. Вот это норма жизни человека должна быть. К этому мы должны стремиться, понимаете? А вот когда у нас там, простите, настроение на всю, на весь день испорчено, если у нас там дырочка нашлась на любимой кофточке, простите, это не совсем христианское состояние, так? Ненормально состояние, согласитесь, так ведь? Вот. Когда там отсутствие любимого сорта лангустов приводит человека в ярость, вот, это, конечно, тоже не совсем хорошо, так? Это как раз вот пример такой, когда человек зависим. А здесь как раз состояние должно быть независимости. Вот. Поэтому сказано, что не допустит Господь терпеть голод душе праведного. А стяжание же нечестивого он исторгнет. У них из рук он вытащит. Понимаете? Сделать так, чтобы нечестивый, заметьте, нечестивый, то есть тот, кто не почитает его. Нечестивый не значит там вор или не вор. Да? Нечестивый не значит, чтобы человек там имеет богатство, не имеет богатства. Нет, нечестивый это тот человек, который не чтит Господа Создателя. Вот. Не правоверующий, не чтящий Господа. Он потеряет свое имущество. Он вырвет у него из рук. Вот. Ну, понятно, что касается, естественно, тех людей, которые вошли в завет. Так ведь? Бог хотя управляет, конечно, по этим законам и внешних людей, вне завета находящихся, да, вне церкви. Но особенно это касается тех людей, которые в завете с ним находятся. Итак, ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. В принципе, тоже понятен, да? Если человек ленивый, то он сам виноват, что в своей бедности. Принцип тоже крайне важен, особенно сейчас. Знаете, сейчас любимая песня наших средств массовой информации. В том числе интересно, что какое-то странное совпадение и либеральных, и патриотических. Почему наша земля вся заброшена, не возделывается, о бедная русская деревня? А теперь мне ответьте, пожалуйста, как может земля возделываться ленивой рукой, когда человек ничего делать не хочет? Какое правительство может заставить человека обрабатывать землю, если он ее обрабатывать не хочет? Я могу привести такой пример. Вот я сейчас ездил покупать землю в Владимирской области, у меня пока там еще ничего не получил, но не суть. И там, оказывается, земля той деревни, которую хочу купить, это мое родовое гнездо, оказывается, она все разделена на 4 участка под возделывание земли. Но, оказывается, их не пахали со времен, наверное, 30-40-х годов. Понимаете? Ну, то есть, это... Опять-таки, теперь, кто... Еще находится в собственности и так далее. Кто виноват, что эту землю не обрабатывает? Правительство виноват? А оно там конкретному человеку, там, Иванову, Петрову или Сидору мешает обрабатывать эту землю. Оно заставляет его самогон гнать. В принудительном порядке. Говорит, а ну-ка, гони такой самогон и пей его немедленно.
Законы рынка. Если бы землю было выгоднее обрабатывать, то землю обрабатывали.
Нет. У нас закон другой. У нас закон очень простой. Вот деревня Михайловска, где находится дача моей жены, когда мы ездим иногда, замечательная деревня, там хорошая почва. Могу привести пример. Прямой иллюстрации этого слова в Священном Писании. Там великолепное пастбище. На самом деле там недавно держали кучу народа, коров держали. Потом коров все позабивали. Потому что выяснилось, что можно на водку заработать при помощи грибов. Там огромные грибные леса. Вот. Вот. Нет. Дело в том, что они могут... Дело в том, что там есть единственное... Два человека живут, работающих. Это дагестанец, который водку не пьет. Вот. И он содержит там свой магазин. Он водку продает. Вот. И... Ну, не спорь, да. Такого задания нет. Просто бандюган обычный. Вот. И один осетин, крещеный, который водку пьет, но пьет... по воскресенью только вечером. Вот. А в остальные дни он работает. Вот. Поэтому он, ему все жутко завидуют, русские говорят, что ох, поехал здесь всякого гадов, которые нас, бедных, угнетают. Каким образом угнетают? Он вот богатый, да, а вот мы бедные. Принцип, понимаете, какой? Обычная зависть помножена на лень. Причем, заметьте, деревня стоит на дороге. Причем там рядом буквально есть, едешь к деревне, там есть деревня. Причем интересно, отличается буквально. Это такое ощущение, что это как, зависит какая-то конкретная деревня. Одна деревня, так, Чинцы. Там все время овощи продают там. Понимаете, вот когда ты не едешь там, в любое время года, ты обязательно что-нибудь там можно купить. Там овощи, фрукты, там соленья, варенье. Сами знаете, когда едешь по разным местам, да? А рядом бывает, соседняя деревня стоит, там вообще ничего не продают. Кто виноват? Правительство виновато. Кто мешает на одной и той же дороге, так, в одинаковых совершенно условиях делать разное. Естественно, в Ченцах там дома огромные, большие, богатые, да? А в соседних дома покосившиеся, в соседних деревнях. Ну, тоже понятно, да, почему? А с чего у них там будет не покосившиеся?
Мужчины
везде есть. Они и лежат. Там, и там.
Они лежат,
только нет. Нет. А да нет, я просто ставится, знаю, в обоих случаях, понимаете? В деревне Михайловской, откуда, где там у нас дом находится, там мужики есть почти в каждом доме. Почти в каждом. Вот. Эти мужики занимаются душеполезным занятием. Они недавно гнали самогон, оказалось, что выгоднее покупать водку за счет заготовления грибов. Вот грибы они заготовят, продадут и все. На этом за счет этого живут. Вот. А еще они, конечно, занимаются замечательным душеспасительным занятием, называемым ограблением соседних дач. Ну да, тоже любимый промысел современного русского мужика. Вот. За счет этого они. Понимаете, ну, вот. А потом думаю, а потом удивляйтесь, почему они бедные? А что, а чего они богатые будут, понимаете? И кто виноват, что они бедные? Нет, я говорю, сейчас вот конкретно сейчас. Какие будут постепенно? Мы говорим о конкретно сейчас людях, которые там живут.
Да, некоторые... в деревнях точно, вот очень вот. Много деревень я лично видел.
Я просто к чему говорю, что на самом деле принцип очень простой. Пока люди не начнут по библейски жить, ничего хорошего не получится. Никакое правительство не способно, не может это сделать. То, может быть, единственное, что я считаю, что правительство должно сделать, объявить алкоголизм преступлением. И наказ...
Если Ходорковский, Матусовский...
Ходорковский сейчас по-библейски. Он заработает себе свой хлеб. Некоторые по-библейски живут.
Но глава администрации местных, они живут далеко не по-библейски. Они определяют порядки там.
Нет, жалуются-то бедные жалуются.
Ну, порядки. Мы сделали законы только для себя.
Порядки, это не
тихо. Я верно, так, я просто повторяюсь еще простую вещь. Слово Божие говорит об одной единственной вещи. Оно говорит о том, что человек сам определяет себя, то, что с ним произойдет. Государство имеет власть от Бога сдерживать разгул зла. Но государству не дана от Бога власть делать на земле Царство Божие. Понимаете? Просто элементарно сдержать разгул зла. Что должно сделать государство? Должно ли оно платить пенсии? Да не должно, понимаете? Если ни одной копейки пенсии государство не заплатит, оно не нарушит ни одной буквы Священного Писания, знаете? Потому что пенсии должны зарабатываться, понимаете? Так? И должны, а родители старых должны кормить кто? Дети, понимаете? Которых очень желательно не убивать в утробе, понимаете?
Коммунисты приводят пример Китая, там ведь никаких пенсий, кроме государственных чиновников, никому не платят.
Да.
Вот. Забирают зарплату.
Да.
Часть зарплаты.
Теперь. Забирают. Вот, а теперь дальше. Я говорю, что к чему. Вот. Но государство обязано обеспечить что? Оно должно обеспечить должно безопасность. Да, то есть. Оно обязано, то есть бандиты должны быть обузданы. Так? А убийцы должны быть казнены. Тюрем, кстати, не должно быть по Библии, знаете, да? Тюремное наказание, как наказание, Библия не признает, знаете, да?
Сразу убивает, да?
Нет, ни в коем случае. Вор не должен сидеть в тюрьме по Библии, знаете, да?
А что он должен?
Вор должен отдать пятикратную стоимость украденного и жить спокойно.
Ну,